Здравствуйте, сегодня понедельник, 5 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины заявляют об освобождении нескольких населенных пунктов. Два эксперта МАГАТЭ останутся на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе. Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии по делу о государственной измене. Что стоит за заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о желании уйти в отставку со своего поста? Также сегодня.
Когда они там участвовали в выборах в прошлом году, то они, в общем-то, вместе набрали 1.5% голосов.
Насколько отражает настроение в чешском обществе состоявшаяся в Праге многотысячная демонстрация, одним из требований которой был отказ от помощи Украине. За последние дни ВСУ объявили об освобождении по меньшей мере 3 населенных пунктов, 2 в Херсонской области и 1 в Донецкой. Весь мир обошли кадры поднятия украинского флага в Высокополье, в Херсонщине. Продолжаются удары по переправам и мостам через Днепр. Их цель – прервать цепочки снабжения российской армии. Обстрелу со стороны России подверглись Харьков и другие украинские города. Миссия МАГАТЭ, работающая на Запорожской АЭС, сообщила об очередной остановке реактора и отключении станции от магистральной линии энергоснабжения. Предполагается, что 2 из 6 экспертов МАГАТЭ, посетивших станцию, будут работать на ЗАЭС на постоянной основе. Напомню, что в одном из недавних выпусков «Времени свободы» бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, бывший заместитель министра энергетики Украины Николай Штейнберг, довольно резко критиковал украинское руководство за то, что все реакторы ЗАЭС, их 6, не были остановлены сразу после оккупации станции. Еще один эксперт по ядерной энергетике, бывший член коллегии Госатомрегулирования Украины Ольга Кошарная, согласна с этим мнением. Она тоже довольно резка в своих оценках. Давайте послушаем.
Я разделяю точку зрения Николая Александровича, хотя он не только главным инженером ЧАЭС был, он был первым руководителем национального регулирующего органа по ядерной радиационной безопасности Украины. Он участвовал в создании законодательной основы по использованию ядерной энергии. Поэтому я разделяю его точку зрения. Я тоже считаю, что нужно было переводить в состояние холодной остановки. К сожалению, госатомрегулирование только в августе. После того, как ввели военные машины с грузовиками и боекомплектами машинные залы, вписали в условия лицензии для ЗАЭС первый и второй блок. Хотя более опытные товарищи, как, например, Шендерович Виктор Яковлевич, который был главным инженером Киева энергопроекта, проектирующим АЭС, он настаивал на том, что это надо было сделать для всех 6 блоков. Теперь что мы имеем? У нас энергоблок номер 5 трижды аварийно останавливался. Но я хочу сказать, что это точно не приносит пользу ни корпусу реактора, ни системам безопасности. Их нужно было отключить. Поскольку ЗАЭС все это время, она присоединена к Объединенной энергосистеме Украины, она могла потреблять электроэнергию для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины. Как это было вот какой-то период, когда через резервную линию, которая идет от Запорожской тепловой электростанции, на внутренние нужды какой-то период короткий электроэнергия шла для внутренних нужд. Поэтому я абсолютно поддерживаю, не только я, а очень многие эксперты, которые уже не имеют отношения к правительству. И вообще логику я не понимаю. То есть у нас проблема, я считаю, в чем? Что у нас в больших энергетических компаниях эффективные менеджеры, для которых прибыль – Бог, победили культуру безопасности. Победили инженеров, они вытеснили инженеров. Вот Фукусимская авария, она тоже, какой главный урок? Что во главе оператора АЭС должен быть человек с специальным образованием, который понимает, что происходит, а не экономист, не инвестиционный банкир и не юрист.
говорила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Ну а в России сегодня стало одним политическим осужденным больше. Бывший советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент московских изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов признан виновным по делу о государственной измене и приговорен к 22 годам колонии. Адвокат Иван Павлов, защищавший Сафронова с момента возбуждения дела, не сомневался, что приговор будет обвинительным. Суд над Сафроновым Павлов считает несправедливым.
Суд прошел, а правосудие не состоялось, потому что права на защиту грубо нарушались. Был нарушен основной принцип судопроизводства – это состязательность и равноправие сторон. Защиту ограничивали в возможности представлять доказательства, которые оправдывают Ивана Сафронова. Защиту отказывались знакомить с нормативными правовыми актами, секретными, в нарушении которых обвинялся Иван Сафронов. В общем, там не получилось, так сказать, даже вот как-то создать видимость того, что суд пытался показать свою независимость, беспристрастность и непредвзятость. Иван Сафронов обвинялся в передаче Мартину Ларишу, своему чешскому знакомому, 6 текстов некоторых. Он пересылал эти тексты Мартину Ларишу. И один текст он пересылал Димуре Воронину. Это второй эпизод. То есть, получается, вот 7 инкриминируемых текстов. Журналисты проекта провели свое расследование, и все эти тексты, вплоть до запятой, до каждой цифры, нашли пересечение с открытыми источниками, которыми проиллюстрировали свое расследование. Защита Сафронова, конечно, сделала свою работу и попыталась представить эти открытые источники суду, но суд не заинтересовался этими открытыми источниками, отказал в приобщении к материалам дела тех открытых источников, о приобщении которых настаивала защита. Ну, тем самым суд вот такую вот страусиную позицию занял. Это сделано для того, чтобы в деле не было ничего, что противоречит выводам о виновности Ивана Сафронова.
Говорил адвокат-правозащитник Иван Павлов. Сотрудник Чешской ассоциации по международным вопросам Павел Гавличик обращает внимание, что дело против Сафронова, в рамках которого он обвинялся в передаче данных чешским спецслужбам, было возбуждено, когда российско-чешские отношения крайне обострились. В частности, чешские власти заявили о прямой причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в чешском селе Врбетице, в результате которых погибли не менее 2 чешских граждан.
Это было по делу Врбетице, значит, это склад, в который должны были быть включена российская спецслужба ГРУ, и в это же время было очень выгодно для российской стороны связать Ивана Сафронова как такого шпиона. Это дело Ивана Сафронова, это было такое первое дело после масштабных внутри России, которые были связаны с изменениями российской конституции и серии похожих репрессий и мер против российскому гражданскому обществу, российской журналистике, но и тоже критическим голосом внутри общества. И дело Ивана Сафронова очень хорошо совпадало в эту позицию и в эту ситуацию, которую мы видели внутри России. Но более тоже было связано, конечно, с международными отношениями и очень плохими связями с Чехией.
Говорил сотрудник Чешской ассоциации по международным вопросам Павел Гавличик. Интервью с ним записала Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня стало известно имя нового премьер-министра Великобритании. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс выиграла выборы лидера правящей сейчас консервативной партии и займет пост главы правительства. Какую внутреннюю политику Лиз Трасс будет проводить, мы еще увидим. Что касается ее внешнеполитического курса на продолжение активной поддержки Украины, то он уже хорошо известен. Впрочем, за поддержку Украины высказывались и другие кандидаты на пост британского премьера. Так что что в Кремле не испытывали никакого энтузиазма по поводу смены главы британского правительства еще до того, как стали известны результаты голосования. Вот что сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что изменения могут произойти к худшему, либо худшего представить себе сложно. Но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя. Принимаю внимание, что претенденты на должность высшего премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее и тому подобное. Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное. Давайте дождемся, посмотрим, кто станет премьер-министром.
Говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Зато куда больше Кремлю, судя по всему, понравилась демонстрация с участием 70 тысяч человек, состоявшаяся в субботу в центре Праги на Вацлавской площади. Демонстранты вышли под лозунгами с требованием отставки правительства, сдерживания цен на газ и электричество, отказа от проукраинской политики, которая, как они считают, не отвечает интересам чешского государства, так как война в Украине Чехии якобы не касается. Разумеется, российские государственные средства массовой информации с удовольствием показывали кадры этой демонстрации в качестве доказательства того, что на фоне собственных экономических трудностей страны Запада будут отказываться от поддержки Украины. Мой собеседник, чешский журналист, политический обозреватель издания «Господарские новины» Ондřej Soukup. Ондра, Чехия – демократическая страна. В Праге проходит демонстрация с участием 70 тысяч человек. Насколько то, что происходило в Праге, отражает настроение в нынешнем чешском обществе?
С одной стороны, отражает действительно, потому что люди, которые приехали, а там большинство людей действительно приехало не из Праги, а из регионов, они реально боятся. Есть заголовки в газетах, которые как бы утверждают, что там, не знаю, Министерство образования обсуждает идею перейти на онлайн, чтобы сэкономить на отоплении школ и так далее. Они быстро эту идею отвергли, но тем не менее, и каждый чех, наверное, уже на своем кармане ощутил, что сейчас платит за электричество там на 100-200% больше, чем раньше. Естественно, это не может не вызывать опасения, особенно перед зимой. С другой стороны, если брать политический состав, да, то есть то, что говорят, ну, это все как бы люди, которые за Путина, там были реально радикальные лозунги от выхода из НАТО, Евросоюза, давайте объявим нейтралитет, давайте мы договоримся с «Газпромом» напрямую. Там были люди, которые были в майках с портретом Путина. То это все-таки небольшой процент от участников демонстрации. Те люди, которые эту демонстрацию созвали, это люди, которые, собственно, стали более известны во время пандемии, потому что они как раз организовали демонстрации против прививок, утверждали, что это все заговор больших фармацевтических компаний, что никакого вируса там нету и так далее. Да. Так что, когда они там участвовали в выборах в прошлом году, то они, в общем-то, вместе набрали какого-то там 1.5% голосов.
Но при этом премьер-министр Фиала говорил, что в стране действуют пророссийские организации, и именно они вот эту демонстрацию организовали. Насколько, как вам кажется, это соответствует действительности?
Я бы их, наверное, не назвал пророссийскими. Это такая часть как бы такой вот этой альтернативно-правой конспирологической сцены, да, то есть там звучало тоже во время выступлений, что на самом деле война в Украине – это дело как бы мировых олигархов, начиная от Сороса, Ротшильда и так далее. То есть это те люди, которые в 2014 году говорили, что вот этот мигрантский кризис из Сирии, он на самом деле как бы тоже организован, чтобы там захватить власть в Европе. Потом они переквалифицировались в эпидемиологи. И теперь, конечно же, они все знают про войну в Украине. Так что это так условно говоря про российские силы, потому что если бы возникла какая-то другая проблема, они бы немедленно переключились на, я не знаю, рептилоидов или кого угодно.
Но все-таки есть сигналы о том, что, скажем, к украинским беженцам, которые приехали в Чехию, сейчас относятся, ну, менее внимательно, я бы так сформулировал, то вот растут цены на энергоносители, и, видимо, предстоит пережить довольно трудную зиму. Вы сами только что упомянули о том, что это сильно ударило по кошелькам чехов. А насколько вот эта тенденция усталости от войны сильна или, скорее, набирает силу вот в сегодняшней Чехии?
Я думаю, набирает силу. На самом деле это не столько связано как бы с украинцами как таковыми и той ситуацией, которая там есть, а действительно с опасениями, как выжить, если цены будут еще подниматься. Да? То есть у нас рекордная инфляция, 17-18%, которая действительно не было с самого начала 90-х годов, да, то есть 30 лет. И, конечно же, если в условной Праге еще люди как бы способны заплатить там 10-15% больше, то особенно в регионах, особенно люди, у которых там типа газовое, не дай бог, электрическое отопление, то они реально могут лишиться 20-30% доходов, и они уже им так не богаты. Да? Так что это абсолютно понятные опасения. С украинцами вот эта вся проблема беженцев, она уже вошла в такой как раз ряд вот этих заговорщических теорий. То есть реально люди, которые также рассказывали про то, что, я не знаю, коронавирус изобрели там в американских лабораториях, теперь будут рассказывать о том, что на самом деле у украинцев вот эти все айфоны, они вообще-то неблагодарные, и на самом деле они все только хотят уехать с Украины и так далее. В этой связи было интересно, что в воскресенье, то есть на следующий день после этой демонстрации, в Праге прошла демонстрация под названием «Спасибо Чехия», которую как раз организовали украинцы. И было несколько сот человек, которые прошлись по городу. И, в общем-то, он говорил, что да, действительно, спасибо большое за прием, за то, что вы нам помогаете. И, пожалуйста, поддерживайте дальше, потому что нам это нужно. И если мы пойдем, то ваша очередь настанет довольно скоро.
Состоявшуюся в Праге антиправительственную демонстрацию комментировал политический обозреватель чешского издания «Господарские новины», он же Соукуп. Несколько неожиданное заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, в котором сказал, что, похоже, засиделся на своем посту. Кадыров уже не раз, да, впрочем, и не два, делал подобные заявления, обещая уйти в отставку при первой возможности. Вот что он сказал в этот раз. Кстати, обращу ваше внимание, что Кадыров в своей речи постоянно повторяет слово «дон». Это слово «паразит», означающее знакомое всем «короче».
Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель, да, среди всех глав субъектов, да, на первом месте, да, уже 15 лет, как я руковожу республикой, да. У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица, да, каким бы ни был гость уважаемым, да, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, да. Приятные, поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, пришло, да, пока меня не выгнали, да. Так что вот такие дела, да, оказывается, я уже старый, да, когда-то был молодым, самым неопытным, да, и сейчас таким, да, остался неопытным, но молодость ушла, прошла, да, куда-то, да, не знаю, да, вот. Мы об этом уже начали думать, но и постараемся, чтобы вовремя уйти, но.
говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Заявление Кадырова о возможности отставки породило слухи о том, что глава Чечни чуть ли не метит на должность в Кремле и даже на пост главы Росгвардии, который сейчас занимает давний приятель Владимира Путина Виктор Золотов. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов сильно сомневается, что это так. Слова Кадырова, как он полагает, следует рассматривать в контексте совершенно иного сюжета.
Золотов — фигура такого порядка, что замена его на Кадырова была бы крайне странной. Мне кажется, Кадыров, безусловно, может получить какое-то повышение, какой-то федеральный пост, но именно замена Золотова должна быть связана все-таки с какими-то проблемами у Золотова существенно, а не с повышением Кадырова. А как мне кажется, вообще причина совершенно в другом, в этом данном сюжете. Кадыров недавно в очередной раз противопоставил себя судебной системе и сделал заявление по одному из довольно значимых исламских текстов, который был внесен в список экстремистских материалов решением Верховного суда Татарстана. Сюжет этот интересен тем, что Кадыров хоть и обтекаемо, но четко высказался на тему того, что администрация президента этим сюжетом занимается. То есть не только он лично сам, но и он уже анонсировал деятельность администрации президента, а его, скажем так, сотрудник муфтии Чечни уже и прямо сказал, что вопрос будет решен положительно. Вопрос о том, что один из значимых текстов исламских внесен в список экстремистских материалов. Чем этот сюжет важен? Этот сюжет важен тем, что внесен в список экстремистских материалов не в первую очередь текст, а конкретно его издание, конкретного московского издательства. Издатель сейчас сидит, идет суд против него, финансирование терроризма. И довольно показательная была реакция, например, в Духовном управлении мусульман Дагестана, в котором в этом разобрались и указали, что запрещен не священный текст, а запрещено конкретное его издание. Если вы прочитаете пост, который был на этот счет опубликован Кадыровым, то он себя четко так противопоставляет и власти федеральной, и указывает на то, что чеченцы помогают на Украине, а это такой удар им в тылу. Все это происходило, и публикация Кадырова о реакции Кремля в тот же день, когда он заявил о своем возможном уходе. Так что связывает нас в том числе и сам день, когда он заявил о своем возможном уходе. И если же это решение Верховного суда Татарстана отменено не будет, то, в общем-то, Кадыров окажется довольно в бледной ситуации. Хочу заметить, что реакция Пескова, реакция Кремля насчет возможного ухода Кадырова тоже довольно сдержанная. Песков сказал, что никак не материализовалось это заявление. То есть, в общем-то, он прямым текстом дал понять, что нет никакого заявления об уходе, а есть просто какие-то публикации на этот счет. Я хочу обратить внимание, что Кадыров — это не Чечня, и вот весь этот скандал вокруг значимого мусульманского текста, он понятен, и его адресатом всего этого скандала является, с одной стороны, большое количество мусульман в России, десятки миллионов как минимум, а с другой стороны, как мне кажется, элита Ближнего Востока, с королевскими семьями которого Кадыров общается. И вот сейчас на фоне конфликта вокруг значимого, действительно для всех мусульман мира текста, Кадыров говорит: «А я вообще готов уйти». На мой взгляд, это то же самое, что мы слышали раньше от Кадырова, когда он поднимает ставки, пытаясь решить свой вопрос. Его вопрос — это отмена решения суда. Один раз он такого добивался. Один раз отменяли решение суда в Сахалине. И более того, Путин после этого даже инициировал конкретные изменения законодательные. Они были приняты о том, что нельзя запрещать священные тексты. Так что он здесь идет в этом сюжете по накатанной, он уже работал. Единственное, что Кадыров ошибся, потому что запрещено конкретное издание, а не в целом священный текст.
Это было мнение главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова. Сегодня, в тот же день, когда в России появился новый политический заключенный, Басманный суд Москвы лишил лицензии СМИ печатное издание «Новой газеты», которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Одним из создателей и акционеров, который был Михаил Горбачев. Его похороны состоялись в субботу 3 сентября. Муратов нес на похоронах портрет Горбачева. Давайте послушаем, что Дмитрий Муратов сказал о Михаиле Горбачеве.
Президент Советского Союза, выдающийся гуманист, наш друг, мой близкий друг, мы дружим 30 с лишним лет, акционер «Новой газеты», человек, который ее учредил и который со своей Нобелевской премией купил первые 20 компьютеров, 286-х, если еще кто-то помнит такие обозначения. Горбачев презирал войну. Он презирал реалполитик. Он был уверен, что время решать вопросы мирового устройства с помощью силы должно безвозвратно уйти в прошлое. Он верил в выборы народа. Он освободил политических заключенных. Он закончил войну в Афганистане. Он остановил гонку ядерных вооружений. Он любил свою женщину больше своей работы. Я думаю, что он просто не мог бы ее обнимать, а они были очень сексуальной парой, если бы у него руки были по локоть в крови. Он вообще не считал убийство доблестью и величием. Его постоянно упрекали. Сторонники империи, крепкой руки, которая держит власть над многими странами, ему говорили: вот вы отдали Чехию, вы отдали Польшу, вы отдали Германию. Он один раз огрызнулся зло и весело. Он сказал: кому отдал? Польшу полякам, Германию немцам, Чехию чехам. А что, вам, что ли, надо было отдать? А кому? Спустя несколько лет в разговоре с «Новой газетой» он мне сказал: вот смотри, вот это внимательно запиши. А разговор шел о том, что мир все время склонен к тому, чтобы доверять диктатуре в куда в большей степени, чем демократии. Вот, говорит, ты запиши. У каждого диктатора есть секрет. Секрет заключается в том, что диктатор должен на секретном аэродроме держать под завязку заправленный самолет, чтобы когда народ запоет «Аванти Пополи», вот эту самую пополу схватить в горстку и нести к своему самолету, ускользая от народного гнева. Запретить войну, мне кажется, очень важная вещь, которую нам только предстоит понять.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Новый политический заключенный, новый шаг по уничтожению свободы прессы, продолжение преступной войны – это все там, где шансом, данным Горбачевым, не воспользовались. И, кстати, многотысячная антиправительственная демонстрация, где говорят то, что мне, например, слышать крайне неприятно, но никто не пойдет за это в тюрьму и никого разгонять не будут, там, где этот шанс использован был. Выбор есть. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».